Невидимые во тьме вереницей шли они вниз по склону к ручью. Шли пешком, ведя коней в поводу. Их было 30. Звезды не могли разогнать ночной мрак, и воины двигались со всеми предосторожностями, стараясь, чтобы кони ступали бесшумно. Когда скатывался из-под копыта камень или беспокойно всхрапывала лошадь, все замирали, затаив дыхание, пока еле слышным шепотом не звучал переданный по цепочке приказ продолжать движение. Когда вошли в ручей, и негромкий рокот потока окончательно заглушил шум шагов, двинулись вверх по течению по колено в воде. Первым Руйдес, за ним Фелис Гормас, а за ним Диего Ордоньес. Командир ловил малейший признак опасности, поднимал голову, силясь рассмотреть чуть заметную границу между звездным небом и берегом. Если неприятель заметит их и ударит сверху с высокого берега, тот же самый путь, который наилучшим образом позволял подбираться незамеченными к лагерю наварцев и арагонцев, обернется гибельной ловушкой. «Как и все на войне», — сказал он себе. Важно равновесие между риском и возможностями, которые он открывает. Вопрос верного расчета в соотношении проторий и приобретений. И чтобы в расчетах своих не ошибиться, он сколько-то времени назад выслал в пешую разведку лучших своих лазутчиков — Галина Барбуэса и Муньо Гарсию. Эти двое всегда действовали вместе, понимали друг друга со взгляда, с кивка, с еле слышного посвиста во тьме. Сейчас они шли шагах в 100 с лишним впереди и обследовали местность. Руй Диас мельком подумал о Галине Барбуэсе. Когда он сообщил, что собирается послать парня на разведку, Диего Ордоньес высказал свои сомнения. «Он же арагонец. И там впереди тоже они. Как бы ни переметнулся. Я ему доверяю. Сильно рискуем, Руй. Говорю же, я ему доверяю». Он и в самом деле доверял этому спокойному, расторопному, немногословному храбрецу с ястребиным прищуром. Насколько было известно Рую Диасу, в Хаке за его голову назначена награда, и если он вернется туда и будет опознан, его ждет виселица. К тому же отстранить парня от выполнения задания значило бы оскорбить его недоверием. И потому перед выходом Руй Диас отозвал его в сторонку и сказал только: «Там твои земляки». Юноша с опаской кивнул. «Знаю, Сиди. Если хочешь, сегодня можешь остаться в лагере». Одно только мгновение Барбуэс смотрел на него. Потом ответил. «Это приказ или предложение?» «Последнее». Отблеск костра скользнул по юношескому лицу под кожаным шлемом. И стало видно, как в чуть заметной улыбке дрогнули губы, обрамленные негустыми светлыми усами и бородкой. «Я вступил в ваше войско не за тем, чтобы меня здесь оскорбляли, Сиди. Ты прав. Ступай. И все на этом». В слабом сиянии новорожденного месяца, выплывшего из-за горной гряды, обозначились берега и неразличимо плотные очертания деревьев. Невесть откуда взявшаяся сова вдруг низко пролетела над колонной, напугав лошадей. Одна успела заржать, прежде чем хозяин ухватил ее за храп. Люди и кони замерли, стоя в воде, доходившей первым до колен, вторым до бабок. Руй Диас, чувствуя, как деревенеют ноги от холодной воды, всматривался в высокий берег так напряженно, словно ждал, что сам дьявол вот-вот появится там. В безмолвии и неподвижности простояли довольно долго. Но все было тихо. «Вперед!» — негромко скомандовал он наконец. Диего Ордоньес повторил приказ, который пробежал по цепочке, и отряд двинулся дальше, по самой границе непроглядного мрака с одной стороны и смутной полутьмы с другой. Не прошли и нескольких шагов, как впереди возникла какая-то тень. «Сарагоса и Бургас!» — тихо произнес знакомый голос. Это был Барбуэс. Он доложил, что ручей выводит на склон, такой пологий, что лошади одолеют его без труда, только надо следить, чтобы не ржали. Однако если пройдут еще малость, наткнутся на передовые посты. И те, ясное дело, заметят их и поднимут тревогу. Так что сперва надо снять часовых, а потом уже двигаться дальше. «Сколько их?» — спросил Руй Диас. «Двое? Ну, может, трое. но они так беспечны, что запалили костерок погреться. Потому мы их и разглядели. Ясно, что в лагере неожиданностей не ждут. Справитесь с ними. Там скалы да кусты, так что можно подобраться незаметно. Почва песчаная, камней почти нет. Подойдем бесшумно. Муни остался следить за ними. Дадите еще двоих, снимем. Они стояли в воде, переговариваясь в полголоса, когда к ним подошел Ардоньес. И, не дожидаясь приказа, обернулся и шепотом назвал два имени, тотчас полетевшие по цепи. И когда уже через мгновение возникли две тени, Ардоньес приказал им идти с арагонцем. Ничего не уточняя, ни о чем не спрашивая, оба двинулись вслед за ним и вскоре растаяли в темноте. «Сколько нам ждать, Руй?»
15 раз прочесть верую и один отче наш». Ардоньес приглушенно спросил, сдерживая смех.
«Отче наш обязательно?»
«Лишним не будет». Когда три силуэта исчезли во тьме, Руй Диас перевел взгляд на усыпанное звездами небо и еще более темную линию гор, над которой уже возник посеребренный луной зазор, испускавший слабое свечение. «Верую в единого Бога Отца Вседержителя». Это была не столько молитва, хотя и она тоже, сколько отсчет времени. Сейчас, думал он, Анталинес и Сальвадорес и еще 28 всадников уже должны быть готовы прикрыть его отход. А за лагерем у восточной оконечности берега собирается нанести отвлекающий удар конница Якуба Аль-Хатиба.
«Отче наш, сущий на небесах!» Оставалось лишь уповать, что какая-нибудь несчастная случайность не испортит им всю игру,
что никто не споткнется, не зашумит не вовремя, не выдаст себя блеском клинка во тьме. На войне самые, что ни на есть лучшие замыслы, могут прахом пойти из-за какого-нибудь пустяка. Но избави нас от лукавого. «Вперед!» — отдал приказ Руй Диас. Колонна двинулась дальше, во тьму. Насквозь мокрые от пояса до ступней, они лезли вверх по склону, стараясь не слишком хлюпать сапогами, оглаживая лошадей и зажимая им морды, чтобы не заржали ненароком. Руй Диас вел подсчет, одного за другим пропуская мимо себя своих людей, каждый из которых вел под усцы коня. В скудном свете луны и звезд двигались эти безмолвные тени, овеивая его запахами волглой грязной одежды, мокрой кожи, пота, земли. «Вон там собери их». Короткими сухими приказами, отданными в полголоса, Диего Ардоньес увел людей и лошадей в темноту под защиту указанного Барбуэсом перелеска, темным пятном расползшегося между ними и неприятельским лагерем. Впереди, шагах в 20, еще догорал костерок. Тех, кто грелся у него, уже перебили, и в его слабом свете виднелись костильцы, дружно справлявшие малую нужду перед тем, как сесть в седло. Не приведи бог с полным мочевым пузырем подвернуться под удар копья. Руй Диас тоже задрал полы и неторопливо помочился. Потом направился к скалам, откуда навстречу ему тенью метнулся Барбуэс. «Все в порядке, сиди», — шепнул он.
Руй Диас посмотрел на костер. Вокруг никого не было. «А часовые?»
«Зарезали. Трое их было.
Мы не слышали ни звука».
На почти неразличимом в темноте лице арагонца сверкнула белозубая улыбка. «Не успели они звук издать», — сказал он. «Слишком быстро все прошло». Руй Диас показал на силуэты людей и лошадей в отдалении. «Возьмите своих коней и в строй».
«Слушаю»,
— подошел за распоряжениями Диего Ардоньес.
«Все готово.
По коням». Дважды обмотав повод вокруг запястья, он взялся за лук у седла. Вдел левую ногу в стремя и перекинул тело в седло. Конь, обрадовавшись знакомой тяжести, мотнул головой. Мягко, учтиво. Теплые бока его вскоре согрели задубевшие в холодной воде ноги всадника. И тот, приложив шинкеля без помощи шпор, направил коня вперед. В этот миг издали с восточного берега и из-за неприятельского лагеря долетел многоголосый крик, прорезаемый звуками рога и пением труб. «Поспели вовремя», — услышал Руй Диас спокойный голос Ардоньеса. «Да, Якуб Аль-Хатиб появился точно в срок и в назначенном месте». Руй Диас приподнялся на стременах, чтобы лучше видеть. За перелеском в слабом лунном свете угадывались ряды парусиновых походных палаток. Горели костры. Они могут пригодиться, когда надо будет поджечь лагерь. Он снова взглянул на луну, обводившую серебристым контуром все впадины и возвышения на местности. Руй Диас читал пейзаж, будто книгу, прикидывая, что в неизбежно близком бою сыграет на руку ему, а что противнику. Гладь равнины, лишенной естественных препятствий, поможет быстро перевести коней в галоп для атаки, а потом облегчит отход. Так, по крайней мере, представлялось ему это сейчас. «Мы готовы!» — снова раздался за спиной голос Ордониса. Руй Диас снова опустился в седло, облизнул пересохшие губы, потом перекрестился и четырежды глубоко вздохнул. И уже в полный голос сказал: «За мной!» Он снова стиснул бока Сен-Сеньо, направил его вперед, огибая скалу. Позади застучали копыта. И вскоре вслед за этим, слитным, нарастающим с каждым мигом гулом, раздался глуховатый шорох. Это выскользнули из ножен мечи. Выхватил свой Руй Диас, опер о плечо 5 пядей широкого стального клинка, чтобы раньше времени не напрягать руку. Пришло время напугать и ошеломить врага, не знающего, сколько человек напали на него нынче ночью. 30 или 3000. Руй Диас снова сделал глубокий вдох, постарался выбросить из головы все, что не имело отношения к происходящему, мельком подумал о дочерях и жене, прежде чем полностью отогнать эти мысли. А потом, на что похожи врата рая или ада, у которых сегодня ночью он может оказаться со своим скудным солдатским скарбом. Потом позабыл и об этом тоже. Для него исчезло все, и остались только ночная тьма вокруг, озаряемая далекими кострами, нетерпеливое биение крови на лошадиной холке, напряженные ноги, пальцы, крепко обхватившие обтянутую кожей рукоять меча, железные шпоры, касающиеся боков Сен-Сеньо. Исчезло в сущности все, кроме войны, которая и составляла суть его жизни. «Сантьяго!» — выкрикнул он во всю мощь. «Сантьяго, Сарагоса и Кастилия!» — заржал конь, почувствовав уколы шпор. Фелис Гормас затрубил в рог, и 30 всадников понеслись на врага. Не замедляя аллюр, он рубил без устали. Нынешняя ночь не для пощады. Сталь со звоном и шипением въедалась вплоть бегущих в беспорядке и мечущихся между палатками и фашинами. Это был не бой, а резня. Снова и снова, вздымаясь и падая, вспыхивали в отблесках костров клинки. И казалось, что они обратились в плетку-семихвостку, которой хлещет сам сатана. Крики и вопли перемешивались с топотом мчавших во весь опор коней. Завыли всадники, нанося удары, и те, кто под ударами этими падал. Сен-Сеньо, которому шпоры впивались в пах, направляемый не столько поводьями, сколько шинкелями, сшибал бегущих, не до конца проснувшихся людей. Несся в полутьме через хаос, озаренный лунным светом, и нес своего всадника, рассыпавшего направо и налево удары меча. Сит настигал бегущих, одного за другим. Методично, как жнец, срезающий колосья пшеницы, разил наверняка, безжалостно и беспощадно, и как снопы валились убитые. Сияние луны высвечивало людей, которые метались в ужасе, бежали, сами не зная куда, с одной целью — спастись от смерти. Кричали раненые, почти невидимые под ногами коней. Загорелись несколько палаток. Пламя рассекло на куски ночную тьму, высветив суетящиеся фигурки. «Ну, хватит», — сказал себе Руй Диас. «Урок преподан». Он натянул поводья, остановил коня. Потом во всю мощь голоса гаркнул, перекрывая шум расправы. «Фелис! Я здесь, сиди!» Да, племянник, как всегда, был рядом, отставая на пол корпуса. Он слепо следовал за ним на галопе и готов был выполнить любой его приказ. «Отступаем, труби отход!» Запел рог. 2 раза коротко и 1 длинно. Хрипловатые грубые звуки разнеслись над криками и лязгом оружия. Повсюду всадники стали придерживать коней, поворачивать их назад, к ручью. Руй Диас, не трогаясь с места, резкими рывками поводьев заставлял коня вертеться вокруг своей оси. Известное средство успокоить животное, если безжалостным пришпориванием довел его до исступления. В «Все назад!» — снова крикнул он. «Назад! Отходим!» Он знал, что разгоряченные скачкой и рубкой всадники не слушают его. Да и кровь оглушительно стучит в висках, заглушая все прочие звуки. Однако покорный его воле жалобный зов рога передавал приказ. И мало-помалу даже те бойцы, которые прорвались уже в самую сердцевину лагеря, стали поворачивать коней. И вот, мимо него в дробном и гулком стуке копыт стремительно промелькнули черные тени. Руйдес последний раз прокрутился на месте, дергая попеременно то один, то другой повод. Убедился, что вроде бы все отошли. Тогда он обернулся к пылающим палаткам, взглянул на сумятицу и панику, царящие в этой части лагеря, привстал на стременах и закричал во все горло. «Я Родриго Диас из Вивара! Вы расслышали мое имя? Я тот, кого зовут Сидом Кампеадором! А это мой привет королю Арагона!» Потом вложил меч в ножны, тронул коня шпорой и медленной рысью двинулся вслед за своими. И тут заметил, что по руке от правого локтя к запястью и дальше, к ладони, каплями стекает кровь, уже испачкавшая перчатку. Но это была чужая кровь.